Я еще хочу помолиться с вами. Давайте встанем на короткое время. Господь наш, мы благодарим Тебя за все милости. С утра не обновляется для всякой души. Господи, вот я желаю передать мысль, которую Ты положил на сердце. Пусть она будет в благословение всем собравшимся, и мне, и во славу Тебе. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Давайте мы откроем Евангелие от Луки, 16 глава, с 19 стиха. Евангелие от Луки, 16 глава, с 19 стиха. Открываем, да? Открываем. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон, и каждый день пиршествовал блистательно, был и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы приходили зали с трупья его. Умер нищий, отнесен был ангелами на лоно Авраамова, умер и богачи похоронили его, и в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена», кем-то утверждена, это я просто коротенькое замечание, «величайшая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда не переходят». Тогда сказал он: «Так я прошу тебя, пошли его в дом отца моего, у меня пять братьев, пусть они засвидетельствуют им, чтобы они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей, пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Много прочитал я. Знаете, это место как-то вызвало на размышление. В чем причина, почему богач оказался в аду, а Лазарь на лоне Авраама? Кто поможет? Очень коротко. Спасибо. Братья и сестры, вот смотрите, внешние данные, вы поняли, брат сказал правильно, поняли вы. Внешние данные, вот здесь только описаны внешние данные. Вот написано было, что некто богач, который одевался в порфиру и виссон. Виссон – это такая белая-белая туника, чистая, снежного белого цвета. Порфир – это богатая, украшенная одежда верхняя. И вот вы знаете, когда он выходил, а может быть, выносили, я не знаю. Наверное, все обращали внимание, и почтение было по внешнему виду. Какой почтенный, богатый человек. Наверное, когда своими ногами подходил к крыльцу, была уже готова носилка, ему помогли сесть там, и его несли по улицам. Я предполагаю, что по улицам было поклонение и честь. Здесь написано, что каждый день он кушал превосходно. Я думаю, что, наверное, он кушал лучше, чем мы с вами. В это же время у ворот его же дома лежал некто Лазарь, нищий. И вот интересно написано о том, что он питался крохами, которые падали со стола у господина его. Там же были собаки. Лазарь был так болен, что у него на теле были язвы. И вот собаки, которые были там, они лизали ему, скажем, ноги, струпья. И когда падали крохи, они также поспешно подбирались, чтобы жить ими. Если бы мы с вами увидели, было бы очень тяжело. Я вот последний раз на Украине видел нищих, которые были у дверей молитвенного дома, наших молитвенных домов. И когда я проходил мимо них, не было там собак, не было никакого вида, у них, конечно, они одеты. Но вы знаете, так неприятно, так внутри больно, что люди дошли до такой стадии, что они уже, открыв ладонь, просят, бедно одеты, вид очень тяжелый, болезненный и, наверное, голодный, человек нищий. Вот по этим вроде внешним определяющим, как так получилось, что они один в аде, а другой на лоне Авраамова? Знаете, вот если глубже, вот брат о чем упомянул, глубже, мы дойдем до корня. В чем корень вот этих вот противоречий? Почему так получилось? Почему они, находясь у двери одного и того же дома, этот богач, этот Лазарь, почему они, общаясь, примирились с этими формами жизни? И Лазарь примирился, а тот спокойно жил, не нуждался. Почему они, имея вот такое общение, что было дальше? Вы знаете, вот смерть, она расставила все на свое место. И когда умер один и другой, мгновенно открылась пропасть. Скажите, кто создавал всю жизнь пропасть? Кто создавал эту пропасть? Лазарь? Богач. Вы понимаете, как получилось? Это была полная неожиданность. Внешние образы жизни сразу распали, как стены, наступила действительность. Это вот для нас так должно насторожить, что есть форма, вот, а есть сущность живая, которая наступит однажды и мгновенно. И когда она наступила, наверное, богач был в изумлении. Как? Это я сам, своими руками, строил величайшую пропасть между Лоновым, Авраамовым и адом, и я оказался в аду. Знаете, мне кажется, еще глубже есть, это дух. Наше местонахождение и состояние определяет дух, который в нас. Вот вы знаете, с самых первых страниц Библии написана 6 глава. И когда сыны Божьи стали что? Приходить к дочерям человеческим и брать их, и земля наполнилась злодеяниями, и Господь допустил потоп. Понимаете, вот это соединение чистого с нечистым, духа чистого и духа нечистого, так образно говоря, духа Божия и дел человеческих, они никогда не будут иметь совершенства. Вот предыдущая проповедь говорила о том, что на земле люди часто пытаются соединить несоединяемое. И даже когда они сидят за одним круглым столом, но по духу они совершенно разные, они могут много часов посвящать переговорам, но оставаться врагами по духу своему. Вы знаете, самая большая беда, которая была в истории народа израильского, что он сливался с Египтом. Это самая большая беда. Самая большая беда, когда Израиль и Египет становились единым. А вот в послании Петра написано, что придет день, когда земля и все дела на ней сгорят. И там тоже есть причина. И какая причина? Это тогда, когда церковь придет и будет деградация, придет в состояние, когда незаметно будет праведного и нечестивого, ходящего в истине или противника Божия. Тогда, когда состояние придет к тому, что все равные, все хорошие. Вы знаете, это будет ужасно. Земля и все дела на ней сгорят. Церковь потеряла служение соли. Она потеряла свое назначение остаться чистой, проповедовать чистое слово Евангелия. Я иногда вот в поездке включаю диски, кассеты, что есть, и просто прослушиваю. И вот однажды мне попала запись из совета церкви одного брата, не помню его имя, фамилию. Но когда я просто прослушал, так я для себя отметил это. А было так. Находился в очередном заключении брат, тяжелая была семья дома, трудности, переживания. Вместе с ним находился человек, который часто попадал в тюрьму, но очень рано выходил. Он был очень богат и не скрывал этого. И когда его судили, он немножко посидит, заплатит кому нужно, его освобождали. И вот в очередной раз освобождаясь, он подходит и говорит, ну что, я выхожу на свободу. А брат ему и говорит, что-то у вас на лице радости не видно. Он говорит, да, в общем-то, меня сейчас ничего и не радует. Ну, выйду я, говорит, сейчас там на свободе хорошие дома покупают, красивые, такие современные делают.
А я, говорит, в общем-то, столько денег имею, что я самую большую гостиницу могу свободно купить. Сейчас там на машинах хороших ездят, на машинах следующего года уже, хотя сегодня еще 8-й, там уже на 9-м ездят. Он говорит, а я выйду, я могу целый парк купить. А радости, говорит, в общем-то, нет. И говорит ему, слушай, брат, а дай-ка мне свой адрес, я найду твою семью, я вам дам столько денег, что вы до конца жизни будете обеспечены, нужды не будете знать, ни ты, ни твоя семья. И вдруг наш брат говорит ему, не позволяю, не позволяю, потому что Царствие Божие не покупается. Вы знаете, самая основная беда, я так думаю, понято это было, что дух этого человека, он постоянно метался при хороших деньгах, при свободе купленной, никогда не было покоя, и радость уже не приходила даже в гости в сердце его. Не купишь никогда радости. У этого же брата нашего внутри дух, дух совершенного упования на Бога, который приносит совершенный мир. И вот я хочу вам прочитать одно место. Это пророк Иезекииль пишет. 37 глава, 27 стих. То есть 36-27. «Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Первое слово. «Вложу внутрь вас дух мой». И вот эта вот мысль, она, знаете, как-то она меня посетила и тревожит эта мысль, и заставляет задуматься. И вот я так вот написал несколько моментов. Первое. Почему это вдруг после уверования мы теряем друзей? Почему после уверования чувствуем, какая-то атмосфера наступает, непонимание с другими? Почему? По той простой причине, что внутрь нас поселяется совсем другой дух, имя которого Дух Божий. Дух Святой, Дух Истины. Поэтому, говоря словами первого брата, так трудно достигнуть мира, потому что дух разный. И он никогда не сольется. Второе. А почему это вдруг уверовавшие всеми силами стараются вести другой образ жизни? Потому что Дух Божий, поселившийся в них, в нас, отвлечет нас к святой жизни, богоугодной, чистой, измененной жизни. Почему это вдруг мы потеряли интерес к миру? Почему? Потому что в мире один дух, а у христиан, которые приняли Дух Божий, совсем другой дух. И никак-то не получается, не совмещается. Самое важное, мне кажется, у христиан теряется интерес к ценностям мира, и сердце становится совершенно спокойным. Спокойным. Я помню, один брат, крекер, Корней, это друг нашего детства из Новосибирска, он работает с наркоманами и заключенными. У них церковь полностью из наркоманов и заключенных. Я когда был в гостях, выходит брат, вот знаете, короткая рубашка такая, и наколки такие синие. И говорит, короче, прочитаем. Знаете, у него даже лексикон остался. Короче, прочитаем. И вот вы знаете, 27 лет отсидел, и когда пришел в церковь, покаялся, говорит, не могу. 27 лет быть в лагерях и тюрьмах, не могу. И брат ему говорит, постись. И вы знаете, он стал поститься. Он его взял в поездку на 7 дней по области, смотрит, в понедельник он не ест. Во вторник покушал немножко, в среду не ест. В четверг покушал, в пятницу снова не ест. 3 дня в неделю. И он говорит, Корней, я, говорит, понял, этот человек положил в сердце своем, Дух Божий повел его, бороться всеми силами, чтобы быть послушным Богу, новой тварью, то есть творением. И, говорит, на следующей неделе, когда мы попали в одну экстремальную ситуацию, и молодой брат так неуважительно отнесся к нему, да что ты просидел столько лет? Знаете, иногда такие праведники есть, которые ни разу в тюрьме не были. Им трудно смириться с теми, которые 27 лет отсидели, трудно. И этот брат, который 27 лет лицо раз сразу изменилось, потом потихонечку отошел, в сторонку отошел незаметно для всех, а потом возвращается, и Корней говорит, я на него посмотрел, лицо такое светлое, такое спокойное. Бог победил. Дух Божий, который в сердце этого человека, который 27 лет был в заключении, могущественно работал. Это новый человек, средства борьбы духовные. Итак, вложу внутрь вас Дух мой, совсем другой Дух. Знаете, Дух Божий, он ведет совсем другими путями. Вот я прочитаю одно из мест, это Деяния апостолов, 8 глава. Если вы можете открыть, это было бы очень хорошо. Откройте 8 глава. 26 стих. «А Филиппу ангел Господень сказал, встань, иди на дорогу на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая, помните, да, пустая. Он встал и пошел, и вот муж эфиоптянин, евнух, вельможа, кандаки, царицы эфиопской, хранитель всех сокровищ, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался, сидя на колеснице, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к этой колеснице. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал, разумеешь ли, что читаешь? Братья и сестры, вот вдумаемся в эти слова. Мы сегодня с вами говорим о том, что Дух Божий ведет. И вот мысль, как это было? Дух Божий говорит Филиппу, Филипп, немедленно поспеши на дорогу, которая пуста. По логике, зачем? Но по промыслу Божью, чутко слышать голос Духа Божия. Филипп, иди сейчас же на дорогу, которая пуста. Пришел, вид колесница едет. Дух Божий говорит ему, сейчас же подойди. Он подходит. Останавливается колесница, встреча. Что ты читаешь? Пророка Исаию. Начинается беседа, заканчивается крещением. Самая большая мысль, которую я хотел здесь подчеркнуть, это послушание или способность слышать Дух. Почему в семьях нет мира у супругов? Потому что нет послушания Богу, я вторично это повторяю, и нет способности слышать Дух. Помню одну беседу, молодой человек, в таком расстроенном таком состоянии говорит, ну что мне делать? Я когда молюсь, Бог меня не слышит. Я думаю, что этот молодой человек не один такой. Кстати, он здесь. Я молюсь, а Дух Божий меня не слышит. И я прямо ощущаю внутри пустоту, томящую пустоту. Нету внутри у меня Духа Божия живущего. Нету. Что мне делать? Еще одно место открываю. 13 глава, чуть дальше, 2 стих. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Братья и сестры, еще удивительное место, когда они постились и молились. Смотрите, когда слушает Бог, какая атмосфера нужна Духу Святому, чтобы он заговорил. Все сидящие, молодой человек, с которым я имел беседу, попробуйте, постились Богу. И Дух Божий заговорил, попробуйте назначить день поста, чтобы в этот день Дух Божий тихо заговорил к вам. Он здесь так заговорил, и все сразу поняли, все остановились, и Варнава, и Павлу посвятили на служение, помолились, возложивши руки. Такое единение Духа, Дух объединил. И так благословили для успешного труда. Один папа говорит, сын у меня покаялся молодой, 17 лет, искренне так. А через полгода прямо застонал, папа, не могу. Ни братья, ни сестры не слушаются меня, в скандалы постоянно, вы уходите на посещение, а папа пастор у них в Новосибирске. Они и так не слушаются. Я и в комнату, и туда закрываю все это. Папа подумал и говорит, сынок, а ты пост назначь. 17 лет он уже уверовал, член церкви парнишка. И он назначил пост. 2 недели не прошло, он говорит, пап, ты знаешь, работает. Ничего не делаю, а они совсем другие становятся. Вы знаете, Дух Божий, Дух Святой, настоящее примирение рождает. И даже есть подчиненность, и эту подчиненность так рождает, что она естественным образом приходит, сохраняя мир настоящий в семье. Когда в нас приходит Дух Божий, Иоанна 14:23, я это место еще прочитаю, такие слова, вы помните их, но я вам напомню. Евангелие от Иоанна, 14 глава. Иисус говорит ему, 14:23, Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него или в Нем сотворим». Знаете, когда в первых главах Библии написано о том, что и тьма была над землею, и Дух Божий носился над водою, была сфера или время творения. Мы на сегодня видим, насколько все это гармонично и хорошо идет, насколько слажено все, только люди иногда еще что-то делают во вред сами себе. А Божья гармония, она настолько абсолютная. И вот здесь написано о том, что когда я приду и поселюсь в сердце ваше, наступит настоящая гармония. Настоящий мир придет сначала в сердце. Вот здесь написано, Господь воскресил Иисуса Христа Духом Своим Святым и нас воскресит. У многих из нас такой страх, да ничего не изменится в жизни, неправда. Братья и сестры, только нужно пробовать, и с верой, и Дух Божий обязательно поможет. Потому что как Он воскресил Духом Своим Иисуса Христа из мертвых, так и нас делает совершенными в Нем и даст сегодня победу нам. Главное только, чтобы мы были послушны Ему. Вот я пометил первое, чтобы мы позволили Ему распоряжаться нашей жизнью. Это очень много. Согласиться делать так, как Он учит. Второе, никогда Его не огорчать и не оскорблять, не кричать резко, хулы не говорить, клеветы друг на друга, избегать всяких грехов, чтобы, Бог поможет это делать, чтобы нам быть, иметь близкий доступ к Богу, не допускать наш храм сердечный никакой нечистоты. Главное, чтобы у нас было открытое ухо и приготовленное сердце. Я буду к завершению вести. Вот что Дух Божий делает нас, поселившись? По природе нашей мы люди мертвые. Когда Он поселяется в нас, приходит к нам, самое первое, что Он делает, Он начинает нас оживлять. И этот процесс такой болезненный. Он, когда приходит в нас, приносит страх с собой. Страх, который вызывает в нас трепет. Бог пришел в дом мой. Бог пришел в сердце мое. Внутренний такой глубокий трепет. Если у кого-то нет трепета больше, когда он имеет общение с Богом, ой, как это печально. Оттого нет и радости встреч с Ним. Нет трепета, нет внутри нежного страха Божия, который пропитан любовью. Когда любовь Христова приходит к нам, и когда мы читаем Слово Божие, оно у нас вызывает слезы. Если мы сегодня читаем Евангелие и не плачем, жаль, значит, у нас нет этой трепетной, нежной встречи с Богом, нет настоящей любви, который приносит умиление, даже слезы выступают. Это такой восторг в сердце, Господи, как хорошо, что Ты так написал, какой Ты хороший. Бог открывает нам печаль о грехе. Все мы согрешаем. Но когда Он поселился в нас и работает, и мы не мешаем Ему, только человек согрешил, он покой теряет сразу, прямо по лицу видно, по жизни, томится, иногда молится, раз, два, три, почему? Внутри у него печаль, грех сделал. И последнее. Он открывает пути примирения с Богом, Дух Божий открывает, Дух Святой. Мы никогда не победим грех собственной силой. Вы знаете, у нас, у людей в традиции, есть одно средство борьбы со грехом, это его связать и спрятать его в кладовую. Вы знаете, но как Самсон разрывал все эти веревки, помните, да? Вот так придет время, грех, который связывают, но не исповедуют. Он однажды разорвет все и обнажит себя, и покажет, кто настоящий хозяин в жизни. Это ужасно. Нам надо поспешить принять Дух Божий и руководство Его, чтобы стать по-настоящему свободными. Освящение Духа Божия – это самая благодатная работа в нашей жизни. Вот иногда вопрос задаем, что такое освящение? Это несложно. Это желание угодить Духу Святому, который говорит, не надо, не надо, не делай, не буду, сюда иди, пойду. И Дух Святой сам ведет к освящению полному. Малахия 3:18 заключение. И тогда снова вы увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Почему эти два слова «тогда» снова?
Знаете, что замечается, братья и сестры? Замечается компромисс в нашей жизни. Когда христиане, любящие Бога, ранее послушные Духу Его Святому, сошли на позицию примирения со грехом. Другими словами, церковь потеряла силу свою, потеряла послушение к Богу, чисто Евангелие теряет. Вы знаете, тогда идет деградация. Вот здесь написано, и тогда снова наступит время. И, видимо, скоро наступит, когда снова явно будет видно различие служащим Богу и неслужащим Ему. На сегодня эта пропасть скрыта. Вот мы сидим в молитвенном доме, все такие хорошие, все одинаковые. Смерть расставит нас всех на свое место. Кто-то сегодня усиленно, каждый день упорно роет пропасть. Зачем? В этом смысле Лазарь – добрый пример для нас. В каком смысле? По духу своему, доверчивый Богу. Пусть Бог нас благословит. Самое основное в жизни – быть чадами Его, иметь мир с Богом – самое основное. Вот сегодня, как-то не договариваясь, Господь и мне на сердце положил эту тему, и брату предыдущему, вот это вот направляющая стезя к Богу. У нас сейчас будет молитва. Как-то мы с вами говорили, что если кто-то имеет желание помолиться, может, с этой стороны брат один выйти вперед, чтобы вдвоем помолиться. Может быть, с этой стороны один брат встанет, чтобы вдвоем помолиться. Может, кто-то брат оттуда пройдет сюда, чтобы помолиться. Потому что если слово звучало, и мы приняли его, должно быть действие. А если действия нет, и мы уходим прежними, не меняемся, что от того? Я предлагаю сегодня нам помолиться. В такой тишине помолиться. И у кого вот сейчас созревает желание найти мир с Богом и что-то изменить в жизни, сейчас это время есть. Оно сейчас. Оно здесь. Аминь. Давайте встанем помолиться.